После окончания Тенишевского училища происходят те немногие встречи Мандельштама с Западной Европой, эхо которых звучит в его поэзии вплоть до стихотворения «Я молю как жалости и милости», написанного в марте 1937 года. С октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, после этого путешествует по Швейцарии с однодневным заездом в Геную. Второе путешествие на Запад, два семестра в Гейдельбергском университете, посвященный романской филологии, с новыми поездками в Швейцарию и Италию, с осени 1909 по весну 1910 года, третье и последнее в пригород Берлина Целлендорф, с 21 июля 1910 по середину октября того же года. В сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика, которой суждено было стать важнейшим, значащим компонентом мандельштамовской образной системы. Занятия старофранцузской поэзии в Гейдельберге подбирали к той же готике словесные историко-литературные ассоциации. В перерывах между поездками юноша посещает знаменитую башню Вячеслава Иванова, средоточие таинств и торжеств символистской культуры. Из Гейдельберга он посылает Иванову письма, странно сочетающие с ломкой мальчишеской заносчивостью тона неожиданную зрелость и уверенность мысли, но еще больше зрелости и уверенности в стихах 18-летнего Мандельштама, приложенных к письмам. Это уже настоящие стихи. В 9-й августовской книжке журнала «Аполлон» за 1910 год первая публикация поэта «Пять стихотворений». Начинался новый период жизни Мандельштама. «Недоволен стою и тих, я создатель миров моих. Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя. Вот высшая заповедь акмеизма». Уже в раннем творчестве Мандельштам очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно, отклоняющая все возможности, кроме избираемой. На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм, или, если выражаться более высоким словом, апофатизм. Не раз отмечалось при изобилии отрицательных эпитетов: небогатый, небывалый, невидимый, невыразимый, невысокий, неживой, нежилой, недовольный, незвучный, неизбежный, немолчный, ненарушаемый, неожиданный, неостывающий, нерешительный, неторопливый, неузнаваемый, неунывающий, неутоленный, неутолимый и так далее. Сюда же бесшумный, безостановочный и прочее. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха? От неизбежного твоя печаль и пальцы рук неостывающих, и тихий звук неунывающих речей. Стихотворение часто начинается отрицанием. Ни о чем не нужно говорить, ничему не следует учить. Она еще не родилась. Быть может, я тебе не нужен. Нет, не луна, а светлый циферблат. Я не поклонник радости предвзятый. Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного. «И думал я, ветиствовать не надо, мы не пророки, даже не предтечи, не любим рая, не боимся ада». Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет», как на фундаменте. «Но люблю мою бедную землю от того, что иной не видал». Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения. Никто тебя не проведет по зеленеющим долинам и рокотанием соловьиным, никто тебя не позовет, когда закутанный плащом, не согревающим, но милым. И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности. Сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение очищено. Отсутствие, выразительнее присутствие. Нет звонких, редких, изысканно богатых или экспериментально небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать страстотерпный, неисчерпный, как Вячеслав Иванов, палестр деместр, как Волошин, дельта-кельта, как Бенедикт Лившиц, беспокоится троица, как Михаил Кузьмин, сковывающий, очаровывающий, как Брюсов, баней Албании, как Маяковский, лица лопается, как Цветаева. У него преобладают рифмы бедные, часто глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного. В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Мандельштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза. У него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова, ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского, ни обилия неологизмов, как у Цветаевой, особенно у Хлебникова, ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузьмина и Пастернака. Очень редки в ранних мандельштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше. Появятся строки, целиком из них состоящие. «Россия, лето, Лорелея, Ленор, Соломенко, Лигея, Серафита». Но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а потому как бы затрудненность его введения. «Легче камень поднять, чем имя твое повторить», глубоко коренящееся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Мандельштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, который нельзя употреблять в суе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление экзотических имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой, и здесь строгая прозрачность, предстающая внешне как скудость или скупость, предпочтена колером. Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Мандельштама нет ни громких звуков, ни яркого света. Звук у него осторожный и глухой, и даже полдень матовый. Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности. Ритмический экстаз мгновенный — это только случай неожиданный аквилон, который уйдет и совсем не вернется, или вернется совсем иной. Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым развлечением между своим домашним затвором и эфирными лирами нечеловеческой бездны космоса. Есть целомудренные чары, высокий лад, глубокий мир, далеко от эфирных лир мной установленные лары. У тщательно обмытых ниш, в часы внимательных закатов, я слушаю моих пенатов всегда торжественную тишь. Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Мандельштама, много их переводивший, в собственном стихотворении связал дух мандельштамовской поэзии с идеей конечного. «Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам, пела то, что, конечно, то, что пребывает». Подумаем о том, как расходились пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать безмерность одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Мандельштама к бесконечному противоположный. Через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некой онтологической границы. Стускленный, матовый колорит ранней мандельштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов. Это не лиловые миры Блока и еще того менее некто в сером из ненавистного Мандельштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора — черты нового сравнительно с символистской эпохой. Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер. Более того, делает любую попытку однозначной интерпретации со знаком «плюс» или со знаком «минус» просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия есть целомудренные чары, чересчур благостно. Увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии «О, позволь мне быть так же туманным», уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим. В одних стихотворениях речь идет о высоком ладе, а в других — о сумрачной жизни. Но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом, утешительным или неутешительным. Притом отметим, что если тема высокого лада не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания, ничему не следует учить, то тема сумрачной жизни не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов, по примеру персонажа Достоевского, возвратить билет Богу. Никаких поползновений объявить войну солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В 17 лет поэт скажет, что ничего не приемлет от жизни. Через 2 года поправит себя. Твой мир болезненный, странный, и я принимаю пустота. И уж после никаких разговоров ни о приятии, ни о неприятии мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от сумрачной жизни, от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя всему кругом, как сказано в заглаве одного стихотворения Зинаиды Гиппиус, и поэт такой же, как все и как все. Самое его одиночество — не какой-то удел избранника, а попросту норма в мире, где один к одному одинок. При этом экстатическое слияние со всем сущим, как патетический жест или особо формулируемая тема, будь то на ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы соборности, теоретически сформулированной Вячеславом Ивановым, абсолютно исключено. Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет о себе: «Всех живущих прижизненный друг». Но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция радости, предвзятой, от которой поэт отказался в самом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей тусклого пятна сырой и серой природы, с мировой туманной болью, с жизнью разобщенных людей, не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма. Он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть так же туманным, и тебя не любить мне позволь». Но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус, и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой. Человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу вести не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузьмина: новые дороги всегда весенние чаются и тому подобное. Не в мрачных тонах, как отчасти у Блока: молчите, проклятые книги, и стольких других. Поэт не лучше и не хуже других людей, в отличие от литератора, обязанного быть выше общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 года о собеседнике. Он относится к самому себе просто, какой есть, какая есть. «Желаю вам другую», — скажет через десятилетия Ахматова. Но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе, какой есть, настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения со всеми муками разночинской неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека, и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например, в «Египетской марке», с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное я». Во-вторых, матовые тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей — все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха, вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещи. С точки зрения поэтики XIX века, также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии. Говорить выспренно, о чем попало, самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерной приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы безразличия. В некоторых стихотворениях 1913-14 годов «Старик», «Кинематограф», «Американка», «Мороженое», «Солнце», «Воздушный бисквит», отчасти «Аббат». Серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором. И богини не ведают, что он возьмет, алмазные сливки или вафлю с начинкой. Недаром большая их часть появлялась в новом сатириконе. Позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Мандельштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного. Как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики мандельштамовского юмора. Ограничимся двумя отрицательными констатациями. Во-первых, это нетрадиционный юмор по конвенциональной схеме, выделяющий комические предметы среди некомических. Во-вторых, это и не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков, и особенно Гейне. Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анинского вплоть до 20-х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты от еврейской судьбы, еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе. Гейне — постромантик, Мандельштам — постсимволист, но этого не произошло. Получается парадокс. Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал ее, вводя автопародийную иронию Балаганчика. Напротив, серьезность Мандельштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения и серьезной-то не была, остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейство, или на небеса и землю. Но если торжественность, одичность тона не мотивировано ни по старинке выбором высокого предмета, ни на более новый символистский манер патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос, чем же она мотивирована? Раз ее предмет не качество вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность отсущего к абстрактному бытию, ничем не прикрашенному, как скажет Мандельштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Мандельштама. Между его временем и нашим такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы сущее не закрывало собою бытие. Но ведь Мандельштам-то писал «любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя» еще в десятые годы, то есть лет за 20 до того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам. А тогда о нем не слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком и не читавший философов за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренского, так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30-х-50-х годов. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к тусклым пятнам вовсе не демонизируемым, как пошлость таинственного Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе, это очень мощное разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционированием ее же собственной жреческой установки. И это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает при адекватном восприятии комической разрядки. Говорят, будто смех убивает. На самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм. Поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии Боброва «Печать и революция» 1923 года, книга 4. Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает замкнутое в себе самосознание литературной эпохи, это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового, но содержательная утрировка отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл. Необходимо добавить, что парадоксальное соединение одичности и стускленного колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма, к наивно важной, негромко угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Каневского, утонувшего 23-летним в 1901 году. Мандельштам не забывал об этом. Отголоски поэзии Каневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания в прозе. Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны. Начнем с того, что стихи 1908-1910 годов представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой поэзии. Очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии. «Из омута злого и вязкого я вырос страстинкой шуша, и страстной, томной, ласково, запретную жизнью дыша. И никну никем не замеченный в холодный топкий приют, приветственным шелестом встреченный коротких осенних минут. Я счастлив жестокой обидою, и в жизни, похожей на сон, я каждому тайно завидую и в каждого тайно влюблен». Никакой это не декаданс. Все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное, особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще необретенному «моему ты», как Мандельштам будет называть свою жену, и странной, словно бы нечеловеческой холодностью, когда межличностные связи еще не налажены. Все это для мальчика не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытная застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о собственных ранних годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения — не единственная помеха. Даже в редких случаях необычно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я», юный Лермонтов, юный Блок. Более реалистический подход к психологии подростка у Рембо окрашен в слишком черные тона, опять-таки романтические, слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души все равно у самых обычных людей или у самых больших поэтов — это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий, и адекватно дать себя в слове. Приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам — редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков. Хотя в нем очень долго держался мальчик, поотрочески скрытный, поотрочески общительный, поражавший современников импульсивностью поведений и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям, наряду с этим он же необычно рано созрел как муж, способный смотреть на себя мальчика со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво в стихах, по-своему вполне совершенных.